Людмила Улицкая. Даниэль Штайн. Переводчик. Текст читает Дементьев Илья. «Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Первое послание Коринфянам. Глава 14. Стихи 18-19. Часть первая. 1. Декабрь, 1985 год. Бостон. Эва Манукян. Я всегда мерзну. Даже летом на пляже под обжигающим солнцем холод в позвоночнике не проходит. Наверное, потому что я родилась в лесу, зимой, и первые месяцы моей жизни провела в отпоротом от материнской шубы рукаве. Вообще-то я не должна была выжить, поэтому если уж кому жизнь подарок, то мне. Только не знаю, нужен ли мне был этот подарок. У некоторых людей память о себе включается очень рано. Моя начинается с 2 лет, со времен католического приюта. Мне всегда было очень важно знать, что происходило со мной и моими родителями все те годы, о которых я ничего не помню. Кое-что я узнала от старшего брата, Витека. Но он в те годы был слишком маленьким, и его воспоминания, которые перешли мне от него в наследство, не восстанавливают картины. Он в больнице исписал половину школьной тетрадки, рассказал мне все, что помнил. Тогда мы не знали, что мать жива. Брат умер от сепсиса в 16-летнем возрасте, до ее возвращения из лагеря. В моих документах местом моего рождения называется город Эмск. В действительности это место моего зачатия. Из Эмского гетто моя мать сбежала в августе 1942 года, на 6-м месяце беременности. С ней был мой 6-летний брат Витек. Родилась я километрах в 100 от Эмска, в непроходимых лесах, в тайном поселении сбежавших из гетто евреев, укрывавшихся там до самого освобождения Белоруссии в августе 1944 года. Это был партизанский отряд, хотя на самом деле никакой это был не отряд, а 3 сотни евреев, пытавшихся выжить в оккупированном немцами крае. Мне представляется, что мужчины с оружием скорее охраняли этот земляной город с женщинами, стариками и несколькими выжившими детьми, чем воевали с немцами. Отец мой, как рассказала мне много лет спустя мать, остался в гетто и там погиб. Через несколько дней после побега все обитатели гетто были расстреляны. Мать сказала мне, что мой отец отказался уходить, считая, что побег только озлобит немцев и ускорит расправу. И тогда моя беременная мать взяла Витека и ушла. Из 800 обитателей гетто на побег решились тогда только 300. В гетто согнали жителей Эмска и евреев из окрестных деревень. Мать моя не была местной жительницей, но оказалась в тех краях не случайно, а была заслана туда связной из Львова. Она была одержимой коммунисткой. Витека родила она в львовской тюрьме в 36-м от своего партийного товарища, а меня от другого мужчины, с которым познакомилась в гетто. В жизни я не встречала женщины, менее склонной к материнству, чем моя мать. Думаю, что родились мы с братом исключительно из-за отсутствия превентивных средств и абортариев. В юности я ее ненавидела, потом много лет отчужденно изумлялась, и до сего дня едва терплю общение с ней. Слава Богу, крайне редкое. Всякий раз, когда я задаю ей какой-нибудь вопрос о прошлом, она ощетинивается и начинает орать. В ее глазах я всегда оставалась аполитичной мещанкой. Я и есть такая. Но я родила ребенка. И я точно знаю, когда появляется ребенок, жизнь женщины подчиняется этому факту. Больше или меньше, только не у нее. Она партийная маньячка. Месяц тому назад меня познакомили с Эстер Гантман. Такая прелестная, прозрачная старуха, очень белая, с высиненной сединой. Она приятельница Карин. Они работали вместе в какой-то благотворительной организации, и Карин давно мне про эту Эстер говорила, но я ею совершенно не заинтересовалась. Незадолго до Рождества Карин устроила прием по поводу своего 50-летия, и я сразу обратила внимание на Эстер. Она чем-то выделялась в большой толпе полузнакомого народа. Вечеринка эта была намного сердечнее, чем это бывает обыкновенно у американцев. Все-таки было много поляков, несколько русских и пара югославов. Словом, славянское присутствие на этом американском празднике как-то приятно ощущалось, временами слышалась польская речь. По-русски и по-польски я говорю одинаково свободно, а в английском у меня польский акцент, на что и обратила внимание Эстер, когда мы перебрасывались какими-то незначительными репликами в пределах светской болтовни. «Из Польши?» — спросила она. «Этот вопрос меня всегда немного озадачивает. Мне трудно ответить. Не станешь же вместо лаконичного ответа бросаться в пространный рассказ о том, что мать моя родилась в Варшаве, а я родилась в Белоруссии, неизвестно от кого. Детство провела в России, в Польшу попала только в 54-м, потом снова уехала учиться в Россию, оттуда переехала в ГДР, а уж потом в Америку. Но в этот раз я почему-то сказала то, чего никогда не говорю.
Я родом из Эмска. Точнее, из Черной Пущи».
Старуха тихо ахнула.
«Когда ты родилась?» «В 42-м».
Я никогда не скрываю возраста, потому что знаю, что выгляжу молодо. Мне моих 43 никогда не дают. Она обняла меня легкими ручками, и голубая ее прическа затряслась старческой дрожью.
Боже мой, значит, ты выжила. Эта сумасшедшая родила тебя в землянке. Мой муж принимал роды, а потом, не помню точно, кажется, месяца не прошло, она взяла детей и ушла неизвестно куда». Все уговаривали ее остаться, но она никого не слушала. Все были уверены, что вас схватят по дороге или в первой же деревне. Велик Господь, ты выжила.
Тут нас вынесло в прихожую. Мы просто расцепиться не могли. Стащили с вешалки нашу одежду. Смешно, но шубы были одинаковые. Толстые, лисьи, в Америке почти неприличные. Потом оказалось, что Эстер тоже из мерзлявых. Поехали к ней. Она живет в центре Бостона, на Коммонуэллс-авеню, в чудесном квартале, в 10 минутах от меня. Пока мы ехали, я за рулем, она рядом, у меня возникло такое странное чувство. Всю жизнь я мечтала иметь кого-то старшего, мудрого, кто мог бы мной руководить, кого бы я могла слушать, радостно подчиняться. И никогда такого не было. В приюте, конечно, была строгая дисциплина, но это совсем другое дело. В жизни моей я всегда за старшего. Взрослыми не были ни мать, ни мужья, ни друзья. А в этой старухе было что-то такое, что заранее хотелось согласиться со всем. Что она не скажет? Вошли в ее дом. Она зажгла свет. В прихожей начинались стеллажи с книгами, и они уходили вглубь квартиры. Она отметила мой взгляд.
«Это библиотека моего покойного мужа. Он читал на 5 языках». И масса книг по искусству. Надо найти хорошие руки. Кому бы это оставить?
Тут я вспомнила, что именно говорила мне Карин. Эстер — бездетная вдова, довольно богатая, очень одинокая. Почти все родственники погибли во время войны. Вот что мне рассказала Эстер. Мою мать она увидела в первый раз в Эмском гетто, когда туда стали сгонять жителей из окрестностей. До того в гетто были только городские евреи. Они вроде бы добровольно туда заселились, потому что незадолго до переселения в гетто в городке было ужасное истребление евреев. Их собрали на городской площади между костелом и православной церковью и начали убивать. 1500 убили, а оставшиеся в живых ушли в гетто. Это было необычное старинное гетто. Один или несколько кварталов, где евреи обитали со времен Средневековья. В Эмске, наоборот, люди покинули свои дома в городе и перебрались в полуразрушенный замок, принадлежавший какому-то князю. Замок окружили колючей проволокой и поставили охрану. Поначалу даже не вполне было понятно, кто кого и от кого охраняет. Полицейские были местные, белорусские, немцы считали это ниже своего достоинства. А с белорусами отношения были понятно какие. Им платили, им за все платили. За деньги они приносили даже оружие.
«Твоя мать, — сказала Эстер, — была не из местных. Довольно красива, но очень резкая. С ней был маленький сын. Вспомнила его фамилию. Ковач, да?»
Меня просто передернуло. Я ненавижу эту фамилию. Я точно знаю, что у матери была другая фамилия. Это какая-то партийная кличка или фамилия, написанная на одном из фальшивых документов, по которым она полжизни прожила. Да я и замуж вышла отчасти из-за того, что мне хотелось сбросить с себя эту кличку. Все были тогда в шоке. Еврейка из Польши выходит за немца. Правда, Эрих тоже был коммунист, ГДРовский, иначе его бы не пустили учиться в Россию. Мы и познакомились-то в России. Я смотрела на Эстер, как ребенок на конфету. Вот такую женщину, мягкую, тихую, элегантную по-европейски, шелковая блузка, туфли итальянские, но вместе с тем ничего на показ, никакого американского простодушного шика. Хорошо бы ее в матери, в тетушке, в бабушке. И обращается она ко мне. «Деточка». Без всякого, с моей стороны, нажима, она мне рассказала следующее. В гетто была сильная внутренняя организация, своя администрация и, кроме того, свой особый авторитет. Знаменитый раввин, Ширман, очень ученый и, как говорили, настоящий праведник. Сама Эстер и ее муж были польские евреи, оба врачи, переехали в тамошние края за несколько лет до войны. Исаак Гантман, ее муж, был хирург, а она зубной врач. То есть не вполне настоящий врач, но с хорошим специальным образованием. Окончила стоматологическую школу во Франкфурте. Вольнодумцами они не были. Так, нормальные евреи могли зажечь субботние свечи, но могли и поехать в субботу в соседний город на концерт. Местные евреи считали их чужаками, но лечиться к ним ходили. Когда Германия аннексировала Польшу, Исаак сразу объявил жене, что всему конец, надо оттуда выбираться куда угодно. Думал даже о Палестине. Но пока они размышляли и прикидывали, оказались под немцами в гетто. Мы сидели в салоне очень хорошей квартиры, обставленной по-европейски. Старомодной, на мой глаз, с большим вкусом. Культурный уровень хозяев был явно выше моего. Я это всегда чувствую, потому что довольно редко встречаю. Богатый дом. Гравюры, а не постеры. Мебель не гарнитурная, а явно собранная поштучно. И на каком-то низком шкафчике большое мексиканское чудо из керамики, древо мира или что-то в этом роде. Сидела Эстер в глубоком кресле, подобрав под себя ноги. По-девичьи, сбросив обувь, синие туфли из змеиной кожи. Я все эти детали всегда про себя отмечаю. Не зря моя мать считает меня мещанкой. Приют, детский дом, помню, промерзшей спиной. А матери моей ужасающая нищета оказалась нормальной жизнью. Может, она и в сталинских лагерях неплохо себя чувствовала. Но я, когда из сиротской бедности выбралась, каждую чашку, полотенце, чулок готова была целовать. Эрих в первый же год нашей жизни в Берлине, в Принцлауберге, взял дополнительную работу, чтобы я могла покупать вещи, одежду, посуду, все-все-все. Он знал, что я так лечусь от прошлого. Постепенно эта страсть стала проходить. Но все равно, даже здесь, в Америке, мое любимое развлечение — гараж-сейл, распродажи, барахолка. Гриша, теперешний мой муж, смотрит снисходительно. Он сам из России, вырос среди голодных до всего людей. И сын мой, Алекс, родившийся уже в Америке, тоже обожает покупать. Так что мы настоящие консюмеристы. Кажется, Эстер все это понимает.
Условия в гетто казались нам ужасными. Просто мы еще не видели худшего. Тогда мы не знали о концлагерях, о масштабе этого великого смертоубийства, которое шло по всей Европе.
Она улыбалась, говоря обо всем этом, и что-то было особое в выражении ее лица. Отдаление, печаль и еще нечто неуловимое. Мудрость, наверное. Да, мы говорили по-польски, а для меня это наслаждение.
«Сколько же вы прожили в гетто?» — спросила я. «Меньше года, с осени 41-го». А вышли мы оттуда 11 августа 42-го, а потом еще 2 года в Черной пуще в партизанском отряде. Прожили в землянках до самого освобождения. Семейный партизанский лагерь. Из 300 к концу осталось в живых 120. Детей с нами было 6 человек. Еще 2 детей родились в лесу. Ты и еще один мальчик. Но тот умер. Почему моя мать ушла из Черной пущи?
Я задала вопрос, ответ на который знала со слов матери, но знала я также, что мать всегда врет. Нет, не врет.
Просто я не могу поверить в то, что она говорит. Потому мне было важно знать, что скажет Эстер. Она же нормальная.
Мы ее отговаривали. Я хорошо помню, как Исаак возмущался, что она рискует жизнью детей, покидая наше убежище. Она даже не отвечала. Вообще единственный человек, с которым она общалась в гетто, был Наум Баух, электромонтер.
Так я узнала фамилию моего отца. Мать никогда ее не называла. Значит, если бы она была нормальной женщиной, я была бы Эва Баух. Интересно.
«Расскажите, пожалуйста, про него», — попросила я Эстер. «Я мало его знала. Кажется, он был недоучившийся инженер».
Она сидела неподвижно, спина прямая, просто аристократка, и никакой еврейской жестикуляции.
«Исаак говорил мне, что приглашал этого Бауха однажды в больницу, еще до войны, починить какой-то прибор. В гетто он был в привилегированном положении, как и Исаак, впрочем. Некоторые евреи имели работу в городе, у них были разрешения. Исаак вел прием в больнице, и Баух работал в городе».
«В гетто твоя мать и Наум жили вместе. В какой-то коморке в левом крыле. Замок был полуразрушенный. Мы стали его восстанавливать, когда нас туда загнали. В первое время даже покупали какие-то стройматериалы. Юденрат руководил. Все кончилось ужасно. Дело в том, что Юденрат постоянно платил деньги белорусской полиции. Там был какой-то подлец, не помню его фамилии, местный начальник. Он обещал, что акции, понимаешь, да, не коснутся обитателей гетто, пока мы будем ему платить. В это время всех местных евреев, кто жил по деревням, стали уничтожать. Мы знали об этом. Юденрат до времени откупался. А тот негодяй, даже если б и хотел что-то сделать, все равно не смог бы. Просто тянул деньги. К тому времени денег ни у кого уже не было. Женщины отдавали обручальные кольца, последние украшения. Свое обручальное кольцо я тоже отдала. Подробности я не знаю, да они теперь и значения не имеют. Кое-кому казалось, что жизнь можно выкупить. Поэтому, когда был предложен побег, устроили нечто вроде общего собрания. И вышел раскол. Половина была за побег, половина против. Те, кто был против, считали, что после побега на оставшихся обрушатся ужасные гонения. Ты понимаешь, речь шла уже не о гонениях. А среди организаторов побега были отчаянные, настоящие бойцы, им хотелось воевать. Им помогали из города. Была связь с партизанами. Мы тогда не знали. На самом деле все организовал один еврей. Молодой парнишка. Дитер, его звали. Он работал в гестапо переводчиком. Как-то ему удавалось скрывать, что он еврей. Его потом схватили, но он тоже сумел сбежать. Однажды, уже под конец войны, он пришел в наш лагерь в Черную Пущу. Он воевал в русском партизанском отряде, и к нам его прислали с коровой. Партизаны то ли купили, то ли отбили корову, и они попросили одного из наших ребят, мясника, сделать им колбасу. Дитер пригнал эту корову, наши его узнали, обрадовались, кто-то притащил самогон. Он сел на пенек и начал говорить о Христе. Наши только переглядывались. Ничего не могло быть глупее в этот момент, чем говорить о Христе. Я думаю, он помешался немного. Представь себе, он к этому времени крестился, какие-то иконки всем показывал. Трудно было поверить, что именно он организовал побег. В начале 45-го, после освобождения, мы ехали с ним первым поездом в Польшу. Кто-то мне потом говорил, что он стал после войны ксензом. Но тогда в гетто, в ночь перед побегом, конфликт был такой острый, что даже драка возникла. Равин Ширман, глубокий старик, сильно за 80, всех утихомирил. У него был рак простаты, его Исаак оперировал уже в замке. Но какая там операция, катетер ему поставил. Равин влез на стул, и все замолчали, и он сказал, что он останется здесь, никуда не пойдет. У кого нет сил уходить, пусть остаются». А кто имеет силы для побега, пусть уходят. Исаак сказал, мы уйдем, и мы ушли. Твоя мать с сыном ушла, а Наум остался. Никто не знал, что она беременна. Знал только Исаак, потому что она незадолго приходила к нему, просила сделать аборт, а он отказал. Срок был уже большой. Эстер покачала аккуратной головкой.
«Видишь, он был прав. Такая хорошая девочка родилась и выжила».
Вид у Эстер был такой измученный, да и время позднее. Я ушла. договорились встретиться. У меня странное чувство. Я всегда очень хотела знать обо всех тогдашних обстоятельствах, о моем отце. А теперь я вдруг испугалась. Я одинаково сильно хочу знать и не знать. Потому что столько лет я волоку на себе свое прошлое, и только последние годы с Гришей оно от меня оторвалось. И маленькая девочка Эва из польского приюта в Загорске, и подросток из советского детского дома, как будто уже не я, а кадры из давно виденного кино. И тут открывается возможность узнать, как все произошло на самом деле. Я все-таки не могу себе представить, что может заставить молодую женщину, мать двух детей, сдать их в приют. Мне все кажется, что есть там что-то, чего я не знаю».